«Разворот на восток».
16:04 в Москве и Петербурге. Добрый день всем. Меня зовут Алексей Тимофеев. Это «Разворот на восток», авторская программа Турала Керимова. Он в студии. Турал, еще раз салют.
Добрый день. Мы продолжаем, да. Второй час пошел. Из региона мы постепенно перемещаемся в Африку, но еще вернемся обязательно на Ближний Восток. Не менее важное событие на этой неделе там происходило в масштабах мировой истории. Уходим в Африку по следам турне Сергея Викторовича Лаврова. Наш министр иностранных дел, помимо того, что побывал в Ираке, как мы уже говорили, да, поговорили, он отправился и с вторым в этом году за последний месяц визитом в Африку, третьим за последние полгода визитом в страны Африки и на Черный континент. И не только мы это заметили, это и наши оппоненты на Западе. В МИДе это, кстати, назвали дипломатией преследования. То есть о чем идет речь? Куда-то едет делегация нашего Министерства иностранных дел или же наш министр. И буквально за день до этого или после этого, ну вот просто считанные часы, условно говоря, отделяют наши визиты от визитов наших бывших партнеров, при том, что наши визиты заранее анонсированы и прописаны. А они вот просто какими-то наскоками. Ах, вот Лавров туда, ну ладно, мы сейчас там или до него успеем, или после. Это вот как пытаются втиснуться в уходящий лифт. Понимаешь, вот что-то вот такое вот они изображают. И, кстати, в регионе, в Африке, в африканских странах, в этом регионе, это все прекрасно понимают, это вызывает насмешки в местных СМИ, со стороны местных властей. Все эти неуклюжие попытки какого-то хаотичного присутствия, когда приезжает, условно говоря, Боррель или что-то вещает Макрон из Парижа, даже не приезжая, о том, что ой, как плохо с Россией общаться, вы, пожалуйста, с ней не общайтесь, вы общаетесь с нами. Мы пока, правда, еще не знаем, что мы вам пообещаем на этот раз, но да. Вы вот, да.
Есть такое даже слово, было хорошее русское, забытое, наускивать. Вот, собственно, чем занимаются наши партнеры.
Скажу тебе честно, Леша, непонятно, плакать или смеяться, ну, вот, да, вот реально смысле. Над этой ситуацией. В общем, министр наш побывал в Мали, Мавритании и в Судане. Все три страны с точки зрения наших отношений с Африкой представляют для нас большой интерес. Более того, мы имеем богатую историю отношений с теми и с другими, и с третьими. Коротко, да, пройдусь. Мавритания считается, но если считается, то не значит, что так оно и есть, чуть ли не самой прозападной страной в Западной Африке, в этом регионе. ЕС их упорно называют своими главными союзниками, НАТО их тоже считает приоритетным союзником, они имеют выход к морю, при этом еще и граничат с такими стратегически важными, да, для западных стран, регионами и странами, как Марокко и регионом Западная Сахара, с Алжиром, с странами, где преобладало ранее, вплоть до прошлого года, французское влияние. И вот эти вот российские, опять же, визиты Лаврова туда, они, собственно говоря, поэтому и вызывают очень много интереса, очень много раздражения на Западе. Но для нас Мавритания является еще с советских времен традиционным партнером. То есть наши отношения, они сложились не сейчас, не там, не при визите Лаврова, а до этого еще достаточно плотно мы взаимодействовали. Правда, не так, как с Мали тем же самым. Была очень интересная история, когда Мали объявила о своей независимости и попросила французов эвакуироваться из страны. Я имею в виду французские вооруженные силы, а не французских граждан, да, в целом. Французы объявили в ответ на это блокаду Мали. Мали не имеет выхода к морю. Как мы знаем, осуществляется сообщение только по воздуху. И вот только Советский Союз туда летал и в буквальном смысле слова спасал от голодной смерти эту страну, власти этой страны. И позже и промышленность там местную какую-то мы пытались развивать экономику. Кстати, да, вот об истории нашего не то что влияния, а присутствия в Африке. Казалось бы, Мали, о которых, об этой стране и другие там страны, о которых мы слышим только, ну, там, последние, опять же, несколько месяцев.
Ну, примерно никогда, на самом деле.
Подожди, последние месяцы мы слышали в контексте того, как французов просят убраться опять, да? А так все. Ну и плюс там Вагнер, российские компании, которые обеспечивают безопасность и прочее. Судан. Я сейчас коротко, и мы перейдем уже к обсуждению детальному. Судан еще одна страна, но это уже не Западная Африка, это Восточная, да, Северо-Восточная Африка, одна из крупнейших стран вообще континента, и одна из крупнейших арабских стран, и одна из тех стран, с которой у нас очень действительно были всегда плотные, хорошие отношения. Что очень важно, завершалось нынешнее турне министра нашего, и прозвучало, это нужно было это публично об этом сказать. История с пунктом материально-технического обеспечения нашего флота в Судане не закрыта. На протяжении всего прошлого года очень часто говорили, что после военного переворота все, эта история закрыта, не дождемся мы там ничего в этом смысле, и договоренности будут деанонсированы. Суданцы сказали, что они в процессе ратификации. Почему это так важно? Для нас сейчас ворота в Африку, да, по большому счету, это Египет. Египет является действительно таким страной субрегионального значения для нас, для нашего присутствия в Африке, которая распасовкой занимается просто вот каких-то наших проектов в Африке, на севере, по крайней мере. А пункт материально-технического обеспечения в Судане — это возможность присутствия в ключевом регионе мировой морской торговли. Красное море — это шаговая доступность от Суэцкого канала, от Баб-эль-Мандебского канала. Это, по сути дела, важнейшая часть морского шелкового пути. И поэтому, кстати, в Европе многие очень не хотят, чтобы мы там находились, потому что это их торговля с Востоком в том числе. Да,
про Судан действительно речь идет давно, так сказать. Ну и понятно. Я там тоже буду все время с точки зрения обывателя. Давайте тогда пригласим дискуссии Николая Щербакова, ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ, преподаватель Высшей школы экономики, африканист. Здравствуйте.
Николай Георгиевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Слушайте, ну вот обыватель слышит эти названия: Мали, Мавритания, еще, значит, до этого-то Лавров там посещал Эсватини, бывший Свазиленд, да? Эсватини вообще, я думаю, что совсем никто не слышал. Вот, но даже тот, кто заинтересуется, зайдет там в электронную энциклопедию, посмотрит. В каждой из этих стран там миллион человек живет. Ну, а мы-то думаем о себе, так сказать, очень масштабно и бескомпромиссно. Но и кажется, что где, так сказать, эти страны с миллионным населением, а где мы вот такие великие, мощные и прочее, прочее. Что может объединять Россию с этими странами?
Ну, давайте, наверное, не объединяться, а что нас может интересовать.
Интересовать.
Потому что объединяться — это опасно. А вот интересовать-то может многое. И вы сказали очень важную вещь. А что знают наши люди о том же Эсватине или даже Мавритании, и даже Судане, про которые последние 4 года почти уже говорят, что там вот-вот откроется наш пункт технического обслуживания. И когда так долго говорят, но пункт не открывается, то начинают подозревать нехорошее, как обычно. Правда? Посчитайте наших специальных, нет, не специальных, а постоянных представителей различных средств массовой информации в Африке. Их практически не осталось, поэтому у нас и не знают ничего про Африку. Я не думаю, что вы сейчас назовете сходу цифру товарооборота с африканскими странами. Она ведь весьма невелика, и она не очень быстро растет. А вместе с тем, скажем, Китайская Народная Республика, она в 10 раз больше нас, имеет эти же самые показатели. Так что нам действительно есть смысл не столько возвращаться в Африку, сколько налаживать эти отношения. Потому что возвращение — это не всегда хорошо. То есть мы ушли, потом решили вернуться, и надо это объяснять. А вот когда мы начинаем развивать отношения с некоторыми странами буквально с нуля, вот тогда нужно на это обращать действительно внимание. И очень важно понять, ну хорошо, а что нам там может быть понадобится, мы более-менее можем себе представить. Климат, природа, высшие силы распределились так, что ни бананы, ни некоторые полезные ископаемые у нас их нет, а там они есть. А вот что мы можем предложить африканским государствам? Я думаю, что здесь нужно очень тщательно все анализировать. Визиты нашего министра туда действительно участившиеся в последнее время, их много и много стран, это все разные государства, показывают, что да, интерес, так сказать, к общению есть, он весьма велик и конкретен. Но ведь Сергей Викторович, когда приезжает, вот все эти последние визиты, это же переговоры на высшем уровне, весьма уважительно звучит все, но это пока соглашение о намерениях. Это пока такая стратегия далекого, может быть, не очень далекого, но все-таки будущего. А вот в противовес, скажем, нашим визитам туда, визиты какого-нибудь заместителя министра иностранных дел Китайской Народной Республики, это, как правило, разрезание ленточек действующих предприятий или входящих в строй конкретных предприятий, инфраструктурных объектов и так далее. И вот тут уже не надо объяснять, что может получить Китай или что он хотел бы там, и что может он предложить. Он уже конкретно предлагает. И разница в 10 раз против товарооборота нашего с китайским в тех же африканских странах. Это очень серьезное обстоятельство, которое тоже надо учитывать, когда мы готовимся, опять не хочу говорить, возвращаться, а действительно активизировать наши взаимоотношения с африканским континентом.
Ну, знаете, вот опять я, продолжая мысль обывателя, как бы задавая эту мысль в качестве вопроса там, или предложения темы для обсуждения, а что ж так? У нас бытует такое мнение. Я думаю, что вы тоже сталкивались, да, не специалистов. Но, дескать, нестабильная ситуация, непредсказуемая, да мало ли что, там власти постоянно меняются и так далее, и тому подобное. Ну, типа, непрагматично как-то там сотрудничать, потому что непонятно, что в этих странах будет завтра. А Китай ничего не боится, и это его не смущает, эти проблемы вкладываются, и предприятия, вот эти ленточки пресловутые, о которых вы говорите, разрезает вне зависимости от этих обстоятельств. Как же так получается? И правы ли мы в своих рассуждениях о нестабильности политических режимов африканских стран?
Ну, нестабильность легко подтверждается тем, что, ну, вот Мали, который посетил относительно недавно Сергей Викторович, там-то режим только-только начинает вставать на ноги, если это можно так называть. Так что подтверждение нестабильности у нас повсюду присутствует. А вот то, что Китай на это не обращает внимания, на мой взгляд, к этому стоит присмотреться, потому что у Китая стратегия работает, не сиюминутный интерес, а стратегия. Если есть действительно стоящие стратегически важные объекты, то любой режим будет признавать их значимость и пытаться их как-то поддерживать, развивать и прочее. И программа должна ногами стоять обеими на земле. Программа сотрудничества. Посмотрите, что сейчас происходит с представительством нашей страны на африканском континенте. Количество посольств, количество так называемых центров Росрубеж сотрудничества, оно абсолютно незначимо. Ну, количество посольств незначимо, но просто их значительно меньше, чем было относительно недавно. А Росрубеж сотрудничества 8 центров на весь континент при 54 государствах. Из них в Черной Африке, по-моему, то ли 3, то ли 4. Ну и что? Что мы можем предложить? А между прочим, у нас в СССР имел 1000 африканских студентов. А сегодня у нас на всю Африку хорошо, если 4000 квот на обучение в Российской Федерации. А это взаимная информация. Эти студенты приезжают сюда, много что узнают, могут посоветовать потом, что делать дальше. Ну и, соответственно, число этих квот вроде бы как увеличивается, но со времен саммита 2019 года мы не сильно увеличили представительство африканских студентов здесь, в стране. Более того, как вы думаете, куда отправится студент учиться, в Китай или в Российскую Федерацию, если в Китае ему обещают гарантированное обучение на почти родном для него, во всяком случае, государственном французском или английском языке, а у нас он будет изучать русский как иностранный еще целый год? Угу. Это очень серьезное обстоятельство.
Николай Георгиевич, ну у нас вот планируется как раз, да, саммит Россия-Африка. И казалось бы, и кажется, так оно и должно быть. Это еще один шанс, возможность для того, чтобы переформатировать наши отношения не с какими-то отдельными странами. Ну, то есть посетить все 50 там, да, с лишним стран Африки, конечно, хотелось бы. Я имею в виду в плане присутствия там, государственных визитов, налаживания отношений, открытия посольств, присутствия крупных наших компаний в сфере экономики, транспорта, транспорта и прочее. Но есть возможность встретиться сразу и со всеми. И вот даже представители и высокое руководство, высшее руководство тех стран, куда приезжал как раз Сергей Викторович, они все подтвердили намерение участвовать и присутствовать, по крайней мере, на этом саммите. Что, на ваш взгляд, должно быть главными темами? О чем нужно говорить и какие вопросы ставить?
Знаете, второй саммит, его можно уже так называть, потому что саммит 2019 года такой, так сказать, примерочный, он успешно прошел, но потом вмешался ковид, и намерения остались намерения. Сейчас в Санкт-Петербурге, если соберутся те же самые руководители, ну, кое-кто из них поменялся, конечно, и если опять будут рассуждения о намерениях, мне думается, что это опять пробуксовка. Вот если бы в дополнение к высшим к лидерам стран, там бы еще действительно присутствовали представители конкретных компаний, африканских и российских, и заключались бы соглашения не о намерениях, а о конкретике, это было бы очень полезно. Потому что цифры, обозначенные в свое время в Сочи, они так и остались просто цифрами. Они не перешли в разряд конкретных проектов. Мне думается, что вот сейчас, поскольку подготовка к саммиту в Санкт-Петербурге идет вовсю, создан целый ряд организаций, таких сообществ, которые готовят этот саммит, уже предметно готовят, но пока не слышно о том, чтобы какие-то наши компании, и не только крупные, вот что хотелось бы очень видеть, не только крупные, бесконечные, так сказать, «Алросы» и прочие гиганты российские, они-то давно уже сделали свой выбор и знают, где и как им действовать. Но ведь хотелось бы видеть там и средний, еще было полезнее мелкий бизнес. Китайцы как раз там присутствуют далеко не только крупными компаниями. И учитывая то, что население Африки на сегодня это в абсолютном большинстве стран до 65-70% это люди до 25 лет, то вот как раз эта работа на местах, работа конкретная, она очень могла быть перспективной. А протокольный визит, саммит это или протокольный визит высших лиц, это очень важно, полезно, без этого никуда. Но очень хочется помимо протокола видеть конкретику. Пока она только вот обещана, начиная с июля 2023 года.
А это вот это вот, ну я позволю себе это слово, нерешительность только лишь нашей страны. А мы не можем, ну в хорошем смысле слова, там упрекнуть африканские страны в некой пассивности. Ну и или там без инициативности, да.
Безусловно, бизнес во всем мире устроен очень по-разному. Все говорят одинаково, но он все-таки по-разному устроен. Я думаю, мы это все время видим и утверждаем. Утверждается это все время. И в африканских странах есть своя специфика. Причем она специфика не просто африканская, абстрактная. Это специфика Восточной Африки, Западной. Вот Мавритания, например, она не входит на самом деле в Западную Африку. Есть очень конкретный регион Западной Африки, Восточной, Юг Африки. И там всюду есть своя специфика. Есть, так сказать, создаваемая в свое время история развития этих регионов и нынешними условиями, в которых они находятся. Африканцы, да, есть понятие даже African time. Вот завтра, на самом деле через 3 дня, да, ну или там через 3 года. Но чтобы эту специфику учитывать, чтобы ее даже в чем-то использовать, для этого нужно иметь реальных специалистов на местах, которые все это могли бы трансформировать в особенности соответствующих соглашений и так далее. Я напомню, вот поскольку я представляю, занимаюсь Африкой в МГУ, в Институте стран Азии. Ну, посмотрите, мы в стране у нас сейчас изучаем по-настоящему 3 африканских языка. 3. Было 12. Вещание на страны Африки велось на иногда до 15 языков. А радио, напомню, в Африке имеет сегодня по-прежнему, как это не покажется нам странным, одно из наиболее значимых воздействий на общественное сознание, на индивидуальное сознание. Там не интернет еще до сих пор господствует, и уж точно не телевидение. А радиовещание. И мы многие вещи эти, а это специфика Африки, это специфика сегодняшней Африки, молодое поколение, то, через какие инструменты можно до него достучаться, вот это надо использовать. Вы, вероятно, слышали и не раз, вот последнее время, особенно когда участились визиты, так сказать, встречи происходят на высшем или даже на рабочем каком-то уровне, что нам надо делать ставку на то, что Российская Федерация никогда не участвовала в колониальном угнетении континента. Совершенно справедливо. Очень важная черта. Вот мы на днях будем отмечать 125 лет дипломатических отношений с Эфиопией. Но редко кто может таким похвалиться. Но при этом неоколониализм, которым сегодня так любят, так сказать, жонглировать этим понятием, это не предмет беспокойства или особенного, так сказать, какого-то волнения вот для этого молодого поколения. Они-то уже выросли в совершенно других условиях. И они рассматривают не неоколониализм, а реальные возможности инвестирования в их страны. Инвестирование и неоколониализм иногда их пытаются сопоставлять и даже считают, что это синоним. Так что нужно говорить о конкретных предложениях, которые мы готовы там сделать.
Николай Георгиевич, тут вот исходя из того, что вы говорите, Леша, ну вот сразу, да, что приходит в голову, и, по сути, неоколониализм и всего остального, мы и африканцы, да, и мы даже уже привыкли к тому, что европейцы так или иначе делают ставку на обеспечение безопасности и продвижение культурных проектов в этих странах. Опять же, основываясь на колониальном прошлом, многие языки, государственные языки в этих странах, европейские и так далее. Ну, то есть и отношения метрополий и колоний, доминионов, оно до сих пор ментально еще присутствует в этих связях. Далее, Китай делает упор на крупные экономические проекты. Я сейчас говорю в масштабах континента. Да? Мы знаем, что Африка делится на много разных субрегионов, и она очень разная между собой, очень сильно отличается. Далее, Турция делает ставку на гуманитарные вопросы. Там, я не знаю, поехать выкопать где-то какие-то колодцы, обеспечить людей питьевой водой, построить какие-нибудь школы, больницы.
Или российским зерном.
Вот. И во время визита, в том числе, да, Сергея Викторовича, за все эти последние три визита в Африку, три турне в Африку, очень часто, практически во всех странах, говорят об энергетической и продовольственной безопасности. Но я так понимаю, что это только этими сферами привлечь африканцев и войти на континент, появиться там снова или же с нуля, очень сложно. Какая сфера могла бы стать для нас, ну, если хотите, монопольной? Я вот сейчас специально перечислял, да, чем другие страны там промышляют в крупных масштабах, масштабах континента. Что бы мы могли такого им предложить, чтобы
чего бы они не смогли отказаться?
И чтобы остаться там, вне зависимости от тех, кто находится у власти в этих странах.
Да. К сожалению, у нас таких областей не очень много. В тех, которые мы по-прежнему конкурентоспособны, где мы могли бы предлагать что-то действительно новое и при этом, так сказать, сильно необходимое для самих африканских государств в сегодняшних условиях. Вы упомянули вот ставку КНР на участие в крупных инфраструктурных проектах, но у нас есть такая замечательная область, как атомная энергетика, в которой Россия, безусловно, занимает лидирующее положение, и уже предпринимались попытки предложить эти варианты для стран, где действительно существуют, так сказать, ну, ограничения по энергоснабжению, и вот на перспективу большую. В частности, это была Южная Африка. Но не пошел там проект не потому, что, так сказать, о чем-то не
удалось. 10 секунд, Николай Георгиевич. 10 секунд, да. К сожалению, пора заканчивать.
Да. Я думаю, что у нас по-прежнему существуют такие области, но нам их нужно уметь, грубо говоря, продавать, уметь подавать для африканских государств.
Спасибо большое. Спасибо, Николай Щербаков, африканист, ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ.